Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обратим внимание на Венесуэлу. Там была попытка то ли государственного переворота, то ли прихода к власти революционных сил. Каждый оценивает в силу своих политических пристрастий. Но вот официальные новости следующие. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Запись трансляции выступления доступна в его твиттер-аккаунте. Глава Боливарианской республики поздравил военное руководство страны, которое руководило разгромом небольшой группы, пытавшейся наполнить Венесуэлу насилием. Это цитата. Он также распорядился расследовать попытку госпереворота, которую лидер оппозиции Хуан Гуайдо организовал утром 30 апреля. «Это не останется безнаказанным. Я переговорил с генеральным прокурором, и он назначил трех национальных прокуроров, которые допрашивают всех замешанных в этом событии. Им поручено провести расследование и вынести уголовное обвинение». С нами на связи Егор Ледовской, генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Что произошло? Ваша оценка?
Ну, конечно, это очередная акция для того, чтобы создать красивую очень картинку в средствах массовой информации. Она планировалась достаточно давно. Гуайдо говорил об этой операции «Свободы» еще 6 числа. 6 числа ничего не случилось, они не смогли набрать народ. Поэтому они решили пойти другим путем, внести раскол в самую монолитную организацию Венесуэли, венесуэльскую армию, которая целиком и полностью выступает на стороне президента. Они нашли очень ограниченное количество человек. На самом деле там было человек 10-20, которые были замешаны в этом. Остальные туда были привлечены обманом. То есть несколько командиров-предателей, они просто вызвали своих подчиненных якобы на учения, якобы там какие-то мероприятия проходят. И они просто не знали, куда они едут. А там уже были готовы камеры колумбийских, американских телеканалов. Был Гуайдо, Лопес. Опять же, вот насчет Лопеса хотел сказать, многие говорят, что вот его, значит, выкрали из тюрьмы военные. На самом деле это не так, он не находился в тюрьме с июня, по-моему, 2017 года. Он находился под домашним арестом, поскольку подавал прошение на помилование в связи с состоянием здоровья. И Мадуро сказал, что вот не помилование будет, а домашний арест. И, собственно, просто это нарушение режима домашнего ареста. Вот, поэтому ничего колоссально такого ужасного не произошло. Это просто все вот так вот специально представлено в средствах массовой информации для того, чтобы внести снова раскол, хаос в общество и попытаться раскачать ситуацию.
Но людей там довольно много вышло на улице, если обратить внимание на кадры.
Не очень много, не очень много. То есть, если мы будем сравнивать с количеством людей, которые выходило, допустим, 23 января, и то количество людей, которое вышло сейчас, это, конечно, в разы меньше. Плюс ко всему нужно сказать про структуру вообще, в принципе, венесуэльского общества. Дело в том, что она очень сильно раздроблена. Ну, не только венесуэльского, это, в принципе, такая система сложилась в Латинской Америке. То есть у нас есть крупный город, и этот город поделен на районы, бедные и богатые. Не так, как у нас, где чуть-чуть где-то беднее, чуть-чуть богаче, но в целом у нас все-таки существует какая-то такая ровность. Там же просто откровенно богатые, где живут люди, у которых там миллионы, откровенно бедные, одни не могут заходить в квартиры к другим. И вот как раз те митинги, которые собирает Гуайдо, вот эта красивая картинка, которую показывают, это богатые кварталы, это семьи, сами вот эти вот нефтяники и их дети, которые владели нефтью до того, как Уго Чавес пришел к власти. И вот этот вот контингент выходит. Если вы заметите, они там все снимают это все активно на мобильные телефоны, очень неплохо одеты. Это не имеет никакого отношения к бедному населению. А вот реально бедное население, которое живет далеко не в Альтамире, не в Чикао, это районы Каракаса, которые вот в основном бастуют, а то, которое живет в малых городах, которое живет в деревнях, которое занимается сельским хозяйством, основная масса венесуэльского населения, они как раз поддерживают президента Мадуро. И когда Гуайдо несколько недель тому назад делал турне по вот этим малым городам с попыткой привлечь новых сторонников, показать их единство. Если вы заметите, не было даже это освещено даже в американской прессе в достаточной мере, потому что если посмотреть не просто картинки, а вот именно с воздуха, то, что снято было там с крыш, у него практически не было сторонников этих городов. То есть у него есть определенный контингент, который всегда выходит, который всегда будет создавать красивую картинку. Но это не является выражением общего мнения в Венесуэле, не является выражением всего общества. А вот это ключевая вещь, которую стоит понять.
Если Хуан Гуайдо такой возмутитель спокойствия, если его сейчас уже планируют обвинять в государственном переворот, в попытке государственного переворота, то почему он до сих пор на свободе?
Потому что Николас Мадуро неоднократно предлагал ему сесть за стол переговоров и предлагает это, в принципе, вновь, потому что он хочет наладить диалог через Гуайдо с той частью общества, которая выступает против него, и он согласен садиться за стол переговоров. А вот Гуайдо, со своей стороны, он негативно относится к любому роду контактов с Николасом Мадуро, и даже несмотря на то, что такие, в общем, крупные игроки, как Уругвай, особенно Мексика, предложили своего посредничества для этого диалога, он все равно отказался. Это просто демонстрирует, что у него нет какой-то особой цели наладить диалог, его цель – захватить власть. Но вот Николас Мадуро все-таки планирует как-то вот установить мир через этот диалог, ну и таким образом, в том числе, я думаю, продемонстрировать мировому сообществу, что Гуайдо к этому диалогу не готов, то есть мы ему даем возможность, давай поговорим, мы тебя не сажаем, давай поговорим, но вот он не хочет.
Нет, позвольте, позвольте.
Рано или поздно он все-таки...
Да, я просто... будет. Для кого эта картинка, как вы выражаетесь, если однозначная поддержка у Гуайдо уже есть? Поэтому, ну, как были акции протеста, так они и продолжатся.
Ну, понятно, но просто надежда существует на то, что он все-таки сядет за стол переговоров и будет обсуждать, как решить кризис в Венесуэле, чтобы продемонстрировать свою готовность к решению этого кризиса. Но он этого не демонстрирует.
После последних событий ситуация не изменится, вот просто вы полагаете?
Я думаю, что все-таки, я, к сожалению, не могу сказать точно, потому что венесуэльская политика вещь не очень предсказуемая, но мне все-таки кажется, что он должен был все-таки быть взят под стражу, это мое мнение. Но возможно, что Мадуро предложит ему снова сесть за стол переговоров, такой вариант я тоже не исключаю.
Ну и информация относительно того, что Мадуро собирался уже бежать из Венесуэлы, просто насколько это вообще может быть проверено?
Но это вообще абсолютная утка, на это нет ни единого вообще доказательства, кроме слов с американской стороны. Мадуро никуда не собирался бежать, он выступил по телевизору, призвал всех к спокойствию, пообщался с Падрино Лопесом, это министр обороны, который выразил ему вновь заверение в полной поддержке армии. Поэтому эта утка о том, что он планировал бежать, просто я не знаю, это можно про кого угодно так сказать, вообще совершенно без доказательств, никаких доказательств на этот счет нет. И Мадуро как раз отличается от многих лидеров именно своим бесстрашием, он всегда... даже в самых критических ситуациях выступает перед народом, старается объяснить свою позицию, поэтому здесь, я думаю, что это абсолютно не имеет под собой никаких оснований.
Ну и насколько сегодня он контролирует ситуацию в Венесуэле?
Он полностью контролирует ситуацию, если говорить о ситуации в целом. Понятно, что если у тебя собирается там какие-то 20, 30, 40, максимум 50 человек, которые записывают какой-то ролик, понятно, что это может просочиться в сеть, это может быть представлено СМИ, которые против тебя, да, в каком-то таком свете, что ты не контролируешь ситуацию. Именно на это и был, собственно, расчет. Потому что невозможно там проконтролировать, что там каждый отдельный там солдат думает. Понятно, что какие-то люди за большие деньги там говорили о том, что они до 20 тысяч долларов получали за это, плюс хорошие места в Майами для своих домов. Они же все потом эмигрируют. Вот тех, кого не успели схватить, они все уже сбежали, кто в Колумбию, кто в Бразилию, и через Колумбию в Бразилию будут выбираться в Майами. Вот. Но если брать ситуацию в целом, да, высшее командование, работа на местах, госсектор, суды, все под контролем президента.
Степень вовлеченности России вот в эти события. Ну, одно дело заявление Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, где говорили о том, что Мадуро вообще под давлением России только и остался в Венесуэле. Но так или иначе, Россия действительно как-то причастна к этим событиям, и хочется понять просто степень вовлеченности.
Россия вовлечена в дела Венесуэлы ровно настолько, насколько это позволяют контракты о военно-техническом сотрудничестве, которые были заключены даже не при Мадуро, а еще при Уго Чавесе. И много-много лет они не вызывали вообще никаких вопросов, потому что Венесуэла закупила большое количество российских вооружений. Понятно, что российское современное вооружение – это достаточно сложная в эксплуатации вещь, и необходимы российские специалисты для того, чтобы, с одной стороны, поддерживать это оборудование в работоспособном состоянии, с другой стороны, передавать свой опыт венесуэльцам, чтобы они, в свою очередь, уже учились лучше обращаться с этим оружием. И все это прописано в контрактах, это производилось на протяжении множества и множества лет. И только сейчас, вдруг ни с того ни с сего, это стало вызывать какие-то вопросы. Вот российские специалисты прилетели там в Венесуэлу, самолет сел. Ну, извините, он туда летает постоянно на протяжении там 15 последних лет. Поэтому здесь нет никакой такой вот вовлеченности в том смысле, что мы как-то давим на Мадуро, чтобы он принимал какие-то решения, чтобы он действовал так, а не так. Мы там находимся в качестве друзей, да, соратников, которые выступают за мирное разрешение конфликта, которые выступают за легитимного президента. Собственно, это наша основная поддержка, это вот поддержка на дипломатическом уровне, на том, что мы говорим о весь голос, поскольку все-таки, конечно, если говорить о Венесуэле, у нее нет столько информационных возможностей, донести свою позицию, и нет такого статуса в мире, чтобы отстоять свои взгляды, да, и Россия в этом помогает. Вот это, наверное, основная поддержка, да, ну и та поддержка, которая, соответственно, идет по этим контрактам, абсолютно законным, абсолютно ни у кого никогда до этих событий не вызывавшим никаких вопросов.
То есть вы хотите сказать, что Россия защищает свои инвестиции в Венесуэлу исключительно дипломатическим путем?
Да, безусловно, безусловно. В России всегда выступали за дипломатию, всегда выступали за корректные отношения, и в Венесуэле нет никаких там российских военных, российских контингентов. Есть только те специалисты, которые обслуживают купленное Венесуэлой вооружение.
Я говорю, ну, когда это такая не политическая турбулентность в стране, логично все-таки отправить в страну, ну, какую-то группу поддержки, я имею в виду, возможно, какие-то ЧВК.
Возможно, это случится. Я не отрицаю такого варианта.
Но я возможно, думаю, это случилось?
Это, я думаю, что нет, еще ничего не случилось особо. Пока, я говорю, все идет по контрактам. Если же Соединенные Штаты начнут военное вторжение, тогда я такой вопрос, вариант допускаю и его с удовольствием поддержу. Пока же военного вторжения Соединенных Штатов нет, все проходит в рамках дипломатии и в рамках уже заключенных контрактов.
Спасибо. Это был Егор Ледовской, генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса. Мы идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но Мих пишет, что Доренко уже $100 проспорил Аношко. Нет, Мих, насколько я помню, спор был до какого? До 14-го, до 15 мая, что, мол, Мадуро не продержится. Но поскольку сегодня только первое, пока еще рано говорить о том, кто у кого спор выиграл. Или Доренко у Аношко, или Аношко у Доренко. Но это так, это внутренняя кухня нашей радиостанции, которая прорывается в том числе и в социальные сети. Сейчас о других новостях. Президент России Владимир Путин отправил в отставку посла в Белоруссии Михаила Бабича. Об этом сказано на сайте главы государства. Согласно указу президента, вместо Бабича новым послом в Белоруссии назначен член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев. Ранее сообщалось, что отставка посла стала результатом неоднократных просьб, которые адресовал лично Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко. Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года, то есть на своем посту он продержался менее года. С нами на связи Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Можно ли считать, что Бабича убрали по просьбе Лукашенко, или вы как-то иначе происходящие события оцениваете?
Не, я думаю, что, естественно, тут ключевой была просьба белорусской стороны, но она вполне понятна и обоснована. То есть, я бы сказал, что даже второкурсник МГИМО, естественно, знает, что посол не должен публично вступать в полемику с главой государства и тем более говорить, что он там-то и там-то ошибся или там-то его дезинформировали. То есть в этом плане на самом деле посол Бабич не из дипломатической службы, то есть понятно, что это не относится к его биографии. Но и да, получилось, что кавалерийский стиль все-таки оказался несовместим с дипломатическими традициями.
Но при этом те вопросы, которые в последнее время обсуждались, в том числе и на высшем государственном уровне, они, насколько я понимаю, все-таки остаются. Я имею в виду интеграционные процессы, экономические различные контакты, которые нарушаются.
Разумеется, разумеется. Есть огромный пакет вопросов. Я бы в этом плане вполне согласился с бывшим министром иностранных дел Владимиром Владимировичем, который сказал, что, в общем-то, правильно считать, конечно, абсолютно правильно считать, сколько России делает для Беларуси, но логично также учитывать, сколько Беларусь делает для России. Потому что баланс здесь получается все-таки немножко односторонний, и это наносит, конечно, определенный ущерб взаимным отношениям. То есть в этом плане вопросы есть, их нужно решать, и правильно вести решение вопросов. Это нормальный разговор в рамках дипломатического этикета, когда вопросы ставятся, находятся формулы, находятся компромиссы и находятся решения. То есть в этом плане посол, конечно, должен быть хорошим переговорщиком в первую очередь.
Возможно ли, что это какой-то гамбит? Ну, условно. Приходит Михаил Бабич, начинается кавалерийская атака, которая вызывает недовольство со стороны Александра Лукашенко и всего руководства Республики Беларусь. После этого конем, то есть Бабичем, жертвуют, на его место приходит Мезенцев, но политика как таковая не меняется.
Дело в том, что интересы страны, естественно, никуда не меняются. Я, в общем-то, не сомневаюсь, что Бабич отстаивал интересы России так, как он их понимает, так, как он их формулировал. И понятно, что и Дмитрий Мезенцев тоже будет отстаивать интересы России. И в этом плане он, естественно, будет ничуть не менее тверд, нежели тот же Бабич. Но я просто к тому, что речь не о размене интересов, и речь не о том, что кто-то чем-то должен жертвовать, либо кто-то кого-то должен давить. А взаимные отношения, отношения двух стран, это всегда многофакторный диалог, который все-таки имеет свои жанровые особенности, свой стиль и свой формат решения вопросов. То есть в этом плане, конечно, Мезенцев будет отстаивать интересы России, и, конечно, он будет их реализовывать в полной мере, тем более, что на самом деле отличается очень взвешенным подходом и, в общем-то, достаточно хорошей историей, в том числе и историей в плане способности находить общий язык, находить компромиссы, способы двигаться вперед там, где это было очень сложно найти сделать.
То есть получается, что с приходом Мезенцева, возможно, и изменится форма диалога, но никак не содержание.
Ну, интересы стран, они никуда не деваются. И они даже, конечно, не зависят от первых лиц, но понятно, что Россия, как субъект, имеет сумму интересов в отношении Беларуси, от которых она не может отказываться, которые не могут жертвовать. Аналогичным образом, Беларусь, как субъект, тоже имеет огромное количество интересов в отношении России, и тоже со сменой гипотетической руководства Беларуси тоже ничего не изменится, потому что любая государственная машина – это очень большая инерция, ну и в том числе и структуры торговли, обмена, взаимопомощи, кооперации и так далее. То есть в этом плане речь не идет о том, что что-то должно измениться. Оно как раз-таки находится в рабочем процессе. А от дипломатического представителя зависит, в первую очередь, конечно, статистические особенности. Но, опять же, подчеркну, что не посол определяет государственные интересы своей страны, а руководство страны дает поручение послу. То есть посол исполнитель. Поэтому понятно, что в случае с Бабичем мы просто имели в первую очередь стилистические особенности и, наверное, привычку вести разговор в императивном стиле, а не в горизонтальном стиле, когда посол должен демонстрировать в первую очередь свои переговорные компетенции, способность понять и способность найти те пространства и те вещи, где можно было бы эффективно двигаться вперед.
Ну, просто я вспоминаю там последние заявления громкие со стороны Александра Лукашенко и про совсем обнаглели, руки выкручивают. Это же не к Бабичу относилось, это скорее относилось к руководству Российской Федерации.
Ну, скорее к исполнительной власти, нежели к президенту. То есть в этом плане мы помним, что, в общем-то, были достаточно резкие заявления Козака, которые нужно было по-разному интерпретировать. И опять же, мы могли полагать, что и Бабич первый ориентировался, конечно, на точку зрения правительства. Но вот с исполнителем всегда может иметь место быть. Всегда это то, что может произойти. Дело в том, что если ставкой, то есть я не думаю, что интересов России, могла возникнуть такая задача, как испортить отношения с одной из дружественных стран. То есть всегда дипломатия – это искусство возможного, это поиск тех вещей и тех направлений, где мы можем, несмотря на стилистическую разницу, либо на взаимные ограничения, которые каждой стороны стоят, свои ограничения, мы все равно можем двигаться вперед. И в этом плане международные отношения тем и отличаются от внутренней политики, что они всегда ведутся по горизонтали, то есть разговор всегда идет с среди равных, а не в той ситуации, когда одна сторона пытается диктовать другую. Вот это вполне приемлемо во внутренней политике, но обычно плохо срабатывает в политике внешней. Хотя даже на примере Соединенных Штатов, когда они пытаются периодически это делать, они получают достаточно неприятную реакцию в качестве ответной реакции на те действия, которые они высказывают в отношении своих подконтрольных или зависимых от них стран.
Спасибо. Это был Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Ну и сейчас я запущу голосование, буду принимать комментарии нашей аудитории. Итак, Михаил Бабич уходит. На его место приходит Дмитрий Мезенцев. Речь идет о послах Российской Федерации в Республике Беларусь. А Бабич запомнился своими жесткими заявлениями, периодическими конфликтами, как с Министерством иностранных дел Республики Беларусь, так и чуть ли не напрямую с Александром Лукашенко, по крайней мере, заочно такие конфликты случались. Ну и также с именем Бабича связывают довольно жесткую политику в отношении республики, что он, мол, провел ревизию всех тех соглашений и договоров, которые существовали между Белоруссией и Российской Федерацией, что и в том числе благодаря ему сейчас несколько жестче стала себя вести Российская Федерация по отношению к Белоруссии. Но это так, это предположение в том числе и политологов. Это то, что связывают непосредственно с Бабичем. Ну и вот голосование, на голосование вопрос будет звучать следующим образом. Вы полагаете, что вот в какой-то ближайшей перспективе Российской Федерации, да, нужно сохранить довольно жесткую политику по отношению к Белоруссии. Да, 134, 21, 35. А вы бы смягчили все-таки и риторику, и позицию. Это 134, 21, 36. Слишком жестко. Это 134, 21, 36. Да, вы бы сохранили жесткую линию. 134, 21, 35. А вы бы смягчили все-таки позицию. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось, префиксы в том, в другом случае один и тот же, 8495, ну и готов принимать ваши комментарии, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста. Да.
Такое праздничное такое сравнение родилось. Вот это, знаете, как отношение между мужчиной и женщиной. Святые, конфеты, театры, шубы, машины, все. Ну, уже, говорит, мужик, ну давай жениться уже, ну сколько можно уже вот эта вся вот эта тягомотина, когда уже, ну давай. А она говорит, да нет, я еще вот на цветах, конфетках, да я еще готова, не готова, там все такое. В общем, такое на легкие отношения намекает. И косяк глазом еще в сторону каких-то партнеров. Может, там еще шуба обломится. Так что вот такое праздничное сравнение.
Так дальше что же делать? Вопрос ребром ставить или, возможно, дальше позаигрывать?
Нет, просто все больше упирать на экономическую какую-то составляющую.
А.
Все бы и да, кстати,
шубу дарил. Давай, выходи замуж, да.
Да, выходи замуж и горизонтальные связи развивать по всем направлениям, на человеческом уровне, организации, все вот сращиваться как-то так, вот на этом уровне, минуя эту так называемую элиту.
Ей спасибо принимается, но это тоже во многом зависит от элит, которая может препятствовать развитию этих горизонтальных связей или способствовать развитию горизонтальных связей. Здесь тоже не все так просто. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Ага, хотели что-то употребить обсценную лексику? Ну нет, джентльмены, что ж такое, не портите нам праздник. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Сергей Алексеевич.
Вы правильно заметили, форма, наверное, изменится, но не содержание. Что такое дипломат? Это инструмент внешней политики. Не он же определяет, какую внешнюю политику в отношении Беларуси. Ему уже указивку дали, как там действовать дальше. Ну, грубых слов употреблять не будет. А что изменится-то? Ничего.
Ну, он может...
можно представить. Вот все
говорят, Сергей Алексеевич, ну он может разные депеши слать в Москву из серии. Мои наблюдения в Минских свидетельствуют о том, что характер наших отношений находится в глубоком кризисе, поэтому следовало бы смягчить позицию по отношению к такому-то, 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 такому-то. Ну, например.
Да не будет он слать, он слетит сразу с должности. Ему сказали, какую политику. Он ее и будет проводить. Он ничего нового не скажет. Все зависит от больших руководителей, как они договорятся, а не как этот дипломат будет действовать.
Спасибо, хорошо. Вот Сергей Алексеевич знает все. Да. Ну, ну и что? Так. Остановлю голосование. Ну, вот смотрите, как голосует наша аудитория. 55% наших слушателей полагают, что жесткую линию желательно бы сохранить. 45% за смягчение позиции Российской Федерации. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас 16:30. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Конечно, обращаем внимание на 1 мая, потому что на календаре 1 мая. Ну и традиционно в этот день проходят митинги, демонстрации как левого толка, так и не левого. Так вот, более 100 тысяч человек участвовали в проходящем на Красной площади первомайском шествии. Об этом сообщила ТАСС со ссылкой на столичное МВД, столичный главк МВД, так будет корректнее. Мероприятие было организовано Московской Федерацией профсоюзов и посвящено празднованию Дня весны и труда. Кроме этого, у коммунистов был свой митинг. Традиционно собирались на Калужской площади шествие. С нами на связи Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как оцените сегодняшний 1 мая?
Ну, я оцениваю сегодняшний 1 мая как удавшееся мероприятие. Мы проводили его уже 8-й раз как левый марш. Мы собирались в этот раз на улице Дружениковской и Замаренова. Шли до революционной Красной Пресни к памятнику героям революции 905-907 годов. В наших рядах были самые разные организации. В основном это несистемные, непарламентские, левые коммунистические партии и молодежные объединения. В этот раз к нам присоединились художники, абсурдисты в составе монстрации, были даже зоозащитники. Я считаю, что было очень народное шествие, основным лозунгом которого, конечно же, был и остается труд, который должен быть доступен и достойно оплачиваемый.
Да, Денис Валерьевич, просто когда к вам присоединяются художники-абсурдисты, вы это воспринимаете как то, что праздник живет, или то, что таким образом обесценивают, ну, своими лозунгами из серии «Здесь вам не тут»?
Нет, я считаю, что, безусловно, речь идет о том, что людей привлекает совершенно разное в массовом публичном мероприятии. И это ни в коем случае не обесценивает самого события, самой демонстрации, самого марша. Наоборот, это говорит о том, что к левым и к коммунистическим организациям готовы присоединяться самые разные люди. И в данном случае это были вот люди, которые готовы были свободно выражать свое мнение, свои суждения, пускай и в стиле такого как бы самопротеста. То есть если человек говорит, что он редиска, но это не повод обижаться на него, это повод просто пересмотреть свой взгляд на мир, вот, и понять, что все-таки надо что-то менять в нашем обществе.
Ну, с такой логикой можно было бы влиться и в колонны трудящихся, которые шли сегодня по Красной площади, я имею в виду вам влиться.
Конечно, ваше сравнение очень-очень к месту. И, по большому счету, настоящей подлинной монстрацией было то, что было на Красной площади, когда, с одной стороны, все было так, как это было в течение длительного времени, десятки лет тому назад, из года в год шли колонны трудящихся, но самого главного там не было, защищенного труда и, в общем-то, уверенности человека труда в том, что его труд будет достойно оплачиваемый, что он завтра не потеряет работу, что ему действительно гарантировано право на отдых. Этого там не было. Мы же сегодня своим шествием, своим маршем, где также звучали «Мир, труд, май», где были более яркие и радикальные лозунги, часть из которых являются исторические, но от этого они не теряют свою актуальность, такие как «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», выступали как раз за то, чтобы труд в нашей стране, да и во всем мире был достойный, чтобы человек не чувствовал свою ущемленность в своих правах, в своих свободах. И, безусловно, это ни в коем случае не отпускало его от тех обязанностей, которые он должен на себя взваливать. Главное из которых это обязанность охранять свое достоинство, охранять, суметь сохранить свои права. И это право действительно есть у каждого человека. И поэтому сегодня была наша демонстрация, это демонстрация была, демонстрация протеста, демонстрация левых сил, которую присоединили самые широкие круги людей.
Уже технологический уклад меняется, а вы все пытаетесь объединить пролетариев. Но, возможно, устарели уже некоторые лозунги?
Я думаю, что я недаром оговорился, что речь идет все-таки про историческую некоторую ретроспективу, но, к сожалению, на сегодняшний день, несмотря на изменения технического и любого другого как бы уклада, эти лозунги остаются актуальными, если их переложить на нынешнюю событийность. Мы знаем о тех событиях, которые, например, происходят в службах доставки, когда человек просто-напросто, да, вот умирает, как это было, если не ошибаюсь, с Яндекс.Едой, и, соответственно, как бы ему уже после того, как он умер от невыносимых условий труда, еще и вдогонку выписывают штраф за то, что он не вышел на работу. И таких ситуаций много достаточно. Это просто такая, которая вышла как бы в топ новостей. При всем при этом, если взглянуть именно на эту ситуацию, то вопрос как бы защиты прав трудящихся, как всегда, лежит на самих трудящихся. Потому как мы знаем, государство в любом случае пытается защитить свое право. Право забирать у людей налоги и право потихоньку отбирать тот патернализм, который еще остался с советских времен. Мы сегодня вышли не за патернализм. Мы вышли бороться и защищать те права, которые будут у нас, в том числе и в будущем, которые, я уверен, не будут связаны с капиталистическим укладом экономики, а постепенно, путем эволюции или революции, будет переходить на социалистический уклад.
Да, если обратить внимание все-таки на то количество людей, которые пришли на Красную площадь, то с мобилизацией у официальных властей как-то получше, чем у вас. Чем объяснять?
Безусловно, безусловно, и вы абсолютно правы в этом вопросе. Ну, как можно сравнивать как бы мобилизацию государственных предприятий, студентов? Я еще раз подчеркну, все это тоже наши трудящиеся. Все это, безусловно, достойные люди. Они достойны, чтобы их труд был достойно оплачен. И именно за свои и за общие права, в том числе и с теми, кто выходит на Красную площадь, мы боремся. Но самое важное, что там на сегодняшний день отсутствовало, это чувство подлинной солидарности. Солидарности между теми, кто на самом деле должен отстаивать свои права, стоя каждый на своем рабочем месте, и понимая, что если где-то у кого-то случилась беда, например, выселяют из общежития, бывшего общежития, бывших работников предприятия, эти случаи становятся очень частыми сейчас в Москве, то надо заступаться, потому что в следующий раз придут к тому, кто не заступился. И в этом есть смысл солидарности, в этом есть смысл сегодняшнего дня, что это день проявления солидарности между людьми, которые способны защитить свои права.
Спасибо. Это был Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. 68-й тут же напоминает историю праздника, про то, что он зародился он в Чикаго. После этого на Конгрессе Второго Интернационала во Франции было принято решение отмечать его везде, как День памяти и солидарности всего рабочего класса и профсоюзов. Но напомню, официальное название праздника сегодня «День весны и труда». Раньше был «День солидарности трудящихся». Но и уже предугадывая вопрос относительно перспектив этого праздника в ближайшей, отдаленной перспективе, 68-й пишет: «Устарели мозги у тех, кто мыслит эпитафиями зомбоящика. Несмотря на возраст, а Первомай живее и актуальнее всех других праздников, культивирующих жор и бухло до посинения. Даешь профсоюзы требования Миха, которые жалуются на то, что работает 6 дней в неделю по 14-15 часов, поэтому даже на демонстрации ходить некогда. Ну и деревенский парень уверен, что скоро забудем. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК бот. Харьковчанин уже пишет, что сегодня день шашлыка, ну и много похожих сообщений со стороны наших слушателей, которые преимущественно, конечно же, если верить Всероссийскому центру изучения общественного мнения, предпочитают этот день отмечать не где-то в колоннах трудящихся, будь то коммунисты, будь то какие-то мероприятия, которые организует кто там у нас, Шмаков и профсоюзы, Федерация независимых профсоюзов России. Ну, вне зависимости от того, кто чего организует, граждане предпочитают сесть в машину и уехать куда-то за город для того, чтобы там отметить Первомай, особенно если хорошая погода, ну, где-нибудь с шашлыком. Ну и да, те, кто нас слушает, преимущественно отмечают день на работе. Ну, тогда вас, товарищи, с праздником, а мы идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министерство здравоохранения России предложило запретить распространение информации с призывом отказаться от освидетельствования и лечения ВИЧ, говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов. Ведомство отметило, что отрицание ВИЧ-инфекции приобрело в России широкие масштабы на фоне распространения заболевания. Необходимо учитывать, что указанная информация вводит граждан в заблуждение относительно распространения и самого факта существования ВИЧ-инфекции. Отмечено в пояснительной записке. К недостоверной информации будут относиться отрицание самого факта существования ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, отрицание связи между заражением ВИЧ-инфекцией и развитием синдрома приобретенного иммунодефицита. Отрицание ВИЧ-инфекции нередко приводит к смертям, в том числе детей, чьи родители отказываются от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Ну и ранее сообщалось, что российские регионы в 2018 году сократили объем участия в закупках антиретровирусных препаратов для пациентов с ВИЧ. Ну, с нами на связи Антон Красовский, журналист, директор фонда СПИД-центр. Антон, здравствуйте.
Здрасте.
Для вас, наверное, эта новость звучит несколько противоречиво. С одной стороны, государство выходит с очередной инициативой что-то запретить, с другой стороны, предлагает запретить ту информацию, которую вы бы, наверное, тоже запретили, или как?
Ну, я вообще не готов запрещать никакую информацию. Люди имеют право распространять любую информацию, которую они считают нужным. Значит, не надо путать государство и Министерство здравоохранения. Слава богу, Министерство здравоохранения у нас является одним из учреждений государственного управления и совершенно не полностью определяет вообще политику государства. К сожалению, Министерство здравоохранения на протяжении всего своего существования, вот нынешнее Министерство здравоохранения, оно, так сказать, пытается это самое государство перещеголять в контексте всяких запретов и репрессий. Это, конечно, очень классно, что Министерство здравоохранения под руководством Вероники Игоревны Скворцовой решило бороться с ВИЧ-диссидентством. Но, вообще-то говоря, не ВИЧ-диссидентство является главной причиной того, что в России эпидемия ВИЧ, а, между прочим, Вероника Игоревна Скворцова отрицает само существование эпидемии. За употребление слова «эпидемия» увольняют врачей в региональных центрах по распоряжению Вероники Игоревны Скворцовой. Главным ВИЧ-диссидентом в нашей стране является сама Вероника Игоревна Скворцова и руководимое ей министерство. И на самом деле подтверждением того является тот факт, что сейчас по распоряжению Вероники Игоревны Скворцовой идет уничтожение самой службы борьбы с ВИЧ в нашей стране. Сейчас ее пытаются влить в так называемую службу борьбы с туберкулезом. Они пытаются уничтожить вообще само слово ВИЧ внутри структуры Министерства здравоохранения, понимаете? Вот, на самом деле, никто не сделал больше для распространения эпидемии ВИЧ в России, чем нынешнее Министерство здравоохранения во главе с Вероникой Скворцовой.
Если говорить о ВИЧ-диссидентах, то насколько они действительно влиятельны сегодня в России?
Насколько влиятельны, например, в России гадалки?
Довольно влиятельны, кстати.
Это вам так кажется, кстати. На самом деле, конечно же, нет. То есть, если какая-нибудь гадалка Анжела призовет вас сейчас выйти на демонстрацию против Путина, я очень сомневаюсь, что на эту демонстрацию выйдет больше 150 человек. А вот такая же история с ВИЧ-диссидентами. Действительно, понимаете, Россия не является в этом смысле уникальной страной. Так сказать, травматический опыт принимается всеми людьми на планете по-разному. И всегда внутри травматического опыта, например, при принятии своего диагноза, существует 2-3% людей, которые этот диагноз не принимают. Вот фаза принятия не происходит. А это происходит повсеместно. Это происходит и в Америке, и в Африке, и в Индии, и в том числе в России. Нигде в мире ВИЧ-диссидентство не является реальной причиной распространения вируса. Нигде в мире ВИЧ-диссидентство не является реальной причиной распространения эпидемии. Реальной причиной распространения эпидемии являются неквалифицированные, некомпетентные и вредные шаги медицинских властей. Вот и все.
Ну, до этого, кстати, со схожей инициативой, опять же, Министерство здравоохранения выходило, когда предложило таким же образом бороться с теми людьми, которые выступают против прививок. И вот здесь это как будто бы звенья одной цепи. Борьба с прививками, борьба, ну или ВИЧ-диссидентство, ну и далее по списку.
А вам не кажется, что Министерство здравоохранения должно бороться за прививки? Вам не кажется, что Министерство здравоохранения должно бороться за повсеместное распространение антиретровирусной терапии? Вам не кажется, что Министерство здравоохранения должно бороться, например, с силовыми органами за разрешение метадоновой заместительной терапии, отсутствие которой является главной причиной распространения вируса иммунодефицита человека сейчас в России? Вам не кажется, что Министерство здравоохранения должно бороться за людей, а не против людей?
То есть вы против однозначно подобных инициатив со стороны
Минздрава? Я против любых карательных инициатив, исходящих от Министерства здравоохранения. Врач должен лечить, а карать должен судья и прокурор. К сожалению, у нас судьей и прокурором является сейчас Вероника Игоревна Скворцова.
Спасибо. Это был Антон Красовский, журналист, директор фонда СПИД-центр. Его оценка предложения Министерства здравоохранения, там Вероника Скворцова вышла с инициативой, ну, каким-то образом противодействовать той информации от ВИЧ-диссидентов, которая распространяется в медиапространстве. Я имею в виду отрицание вообще ВИЧ, отрицание того, как он распространяется, ну и далее. Ну и сейчас эту информацию будут, видимо, признавать нежелательной, ну и как-то ей противодействовать. Нечто похожее на помню, происходило и с прививками. Я уж не знаю, началась с ними борьба или нет, но, возможно, какие-то ресурсы уже получили замечания, не знаю. Это вот те инициативы, которые в последнее время исходят со стороны Минздрава Российской Федерации. Ну и сейчас я предлагаю несколько комментариев принять. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Если говорить о ВИЧ-диссидентах, то да, действительно они существуют. Да, действительно, их очень много. Их очень много среди, ну, например, представителей религиозных организаций, которые все-таки намекают на то, что ВИЧ – это не какое-то там настоящее заболевание, а это выдумка для того, чтобы, ну и далее, различные причины называются, для чего именно его придумали. Ну и подобного рода информации действительно сейчас довольно много можно найти где-то в медиапространстве, ровно потому, что это довольно популярная история. Несколько комментариев приму. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Вы знаете, здесь... Неважно, кто эти диссиденты, то ли это, понимаете, это наука, медицина. И если реально доказано, что есть эта болезнь, то никакой религиозный деятель, никакой родитель, тем более невежественный в здравоохранении, в медицине, не сможет этому противостоять. Это говорит как раз в пользу того, что только что предыдущем вашем диалоге неуважаемый мной Антон Красовский сказал. Он сказал очень точно, что это она занимается запретами. Зачем? Ты должна лечить и, то есть, фактами реальностью показывать, что да, есть такая болезнь. Я с ним не согласен, что метадон, то есть он как бы дает подтекст, что СПИД происходит от распространения наркомании. Но надо же заниматься тогда и наркоманией. То есть причина, то есть ты докажи людям реально, что есть такая болезнь. И вот реально любой религиозный деятель это признает, что разве в здании, которое вы вместе с Дмитрием Смирновым, он разве против, хотя он поп, разве он против лечения? Он же никогда не скажет, что он против лечения.
Но он говорит, что это выдумки.
Что он не говорит, что СПИД выдумки. Я думаю, что он не говорит. Хоть я и не его сторонник тоже, но я имею в виду, что если реально они смогли доказать, что есть больные, и что, взяв больных, они вылечили этих больных, и тогда не будет диссидентов, и не будет Антон... Ну, то есть Антон Красовский, он не диссидент. Он правильно говорит, что фактически это неэффективность, и, как бы сказать, абсолютная неэффективность самой Скворцовой и Министерства здравоохранения. Вот что об этом. Они занимаются только вот этой утилизацией,
оптимизацией. Секундочку, а те, кто не признают проблему, им на роток не стоит накинуть платок?
Нет, я считаю, нет. Я в этом смысле абсолютно согласен с Красовским, потому что им на роток накроет платок реальность, когда человек видит, что...
Тогда уже поздно. Тогда уже поздно, как у нас это часто происходит.
Нет, ничего не поздно. Ничего не поздно. Если мы видим солнце, то мне никто не докажет, что сейчас снег, правильно? То же самое это. Если есть болезнь, и Министерство здравоохранения доказывает, что да, вот эти больные, посмотрите все, у нас сейчас эпоха гласности, открытости, вот больной человек, мы взяли его, вылечили с помощью антиретровирусных препаратов, понимаете?
То насчет все это было... вылечили, вот здесь масса проблем, если вы помните о том, что все-таки ВИЧ, синдром приобретенного иммунодефицита, ну, как-то очень плохо поддается лечению, как будто бы две истории о том, что человек излечился, существуют на планете Земля, но они также вызывают определенные вопросы. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Христос воскресе. И то, что касается вот вашей поднятой темы, вот недавно, в ноябре, прошел в России фильм про известного музыканта Фред Меркьюри, который именно скончался от этого так. заболевания. Он именно в последний его концерт шел именно против, направлен против этого заболевания. Там было даже написано «Антиспид», что-то в этом роде.
Стоп, на AIDS, да, да, да. А? Да, 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 да.
Ну, так что говорить о том, что это заболевание нереально, хотя бы вот даже вспоминая этого певца, который погиб трагически, имея огромный талант песенный, ну, так сказать, из-за своего образа жизни, того, что он наркотики употреблял, наверное, заражен был, может быть, с этим способом. Вот не говоря о другом, потому что у него были так много завистников, которые могли его оклеветать.
Так запрещать или не запрещать такую информацию? А? Запрещать или не запрещать такую информацию?
Какую? Точно.
О том, что СПИДа не существует, что ВИЧ это выдумка, ну и далее.
Думаю, что это ложная информация, как говорят, людей необразованных. Надо все-таки полагаться на тех людей, которые которые этим занимаются, именно врачи, люди.
Хорошо, ну это как благопожелание звучит. Но я-то, ну, вернее, Министерство здравоохранения вопрос ставит иначе. Давайте мы как-то прекратим распространение этой недостоверной информации, ровно потому, что она таит в себе определенный риск, так же, как и информация о том, что там, прививки – это зло. Давайте мы прекратим поток этой информации, ну и признаем ее вредоносной для нас, для граждан Российской Федерации, для нас, как для общества. Вот и все. Но, а дальше начинаются полутона. И когда вы говорите о том, что достаточно доказать, переубедить человека, напомню просто, что Россия страна довольно религиозная. Просто эта религиозность выражается по-разному. Кто-то верит в Бога, кто-то верит в инопланетян, кто-то верит в то, что СПИДа не существует, ну и далее по списку. Этот список можно продолжать до бесконечности. А поэтому вот для того, чтобы подобного рода, адептов подобного рода верований было как можно меньше, потому что, например, ВИЧ не существует, а Вероника Скворцова и предлагает эту информацию сделать, ну, по сути, запретной, ну, точно не содействовать ее распространению. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр, Москва.
Да, я Александр.
Врач, да. Ну, вот мне просто не понимают, что люди, которые говорят, что СПИДа нет, они не используют вообще научный метод. Они используют веру. Это
да.
Религиозный метод познания мира.
Да, да, и я ровно про это.
И запрещать их бесмысленно.
Нет, вот запрещать того, их как... бесполезно. Запрещать их бесполезно.
Конечно,
да,
конечно.
Но не давать им микрофон.
Этих людей, да можно давать им что угодно. Вы посмотрите, некоторые батюшки это проповедуют в храмах,
да.
Некоторые священники мусульманские. Этих людей будет учить только пример, смерть и вот подобные вещи. То есть это бесполезно запрещать. Это только хуже. Это, знаете, я лет 15 назад слышал популярную историю о том, что нельзя жевать жвачку тоже среди верующих людей, потому что она вызывает бесплодие у мужчин. Ну, как с этим бороться? И зачем? То есть, ну, для чего? Это совершенно... зря.
А потом вырастают волосы на руках, и ты слепнешь. Ну да, как-то так это должно происходить.
Ну, бессмысленные вещи, с этим бороться нельзя. Эти люди, они просто примером своего окружения будут приходить к тому, что СПИД все-таки надо лечить.
Ну тогда вы, знаете, это очень похоже на естественный отбор. Ну то есть кто выживет, тот выживет.
Да. Это так и есть. Потому, к сожалению, сейчас очень... маленькая, фертильных женщин, то есть ну, в районе двух, да?
Да.
И поэтому, конечно, сила естественного отбора невелика. Но если бы фертильность была 4, 5, 6, то как раз бы такие люди просто вымирали. Ну вот, посмотрите, что в Африке происходит. То есть у них огромная фертильность, огромное заболевание спидом и ВИЧ.
То есть вы здесь склонны как раз к позиции Антона Красовского, который выступает против подобного рода предложений, но скорее за то, чтобы реально с этим бороться, а не имитировать борьбу.
Ну, конечно.
Да?
Конечно. С этим надо бороться, и вот эти все вот, что давайте победим религиозное сознание, ну, никогда это не произойдет. Религиозное сознание всегда будет.
Спасибо.
Да. Не нужно.
Спасибо, спасибо. Это были комментарии со стороны наших слушателей. Ну, а с вами информационный канал провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал. Услышимся.